Сегодня у нас внеплановый урок. Мы будем говорить с нашим уважаемым мастером презентации и мастером слова Даниэлем Нафтоле Суровцевым о войне и мире в еврейской традиции. Ну что, князь Болконский, вам слово. Сколько раз вы читали, кстати, «Войну и мир»? Признавайтесь, уважаемый Раф.
Я читал много раз, но ни разу до конца. Несколько раз читал, но так до конца и не дошел.
Так вот. Надеюсь, что сегодня у нас получится до конца, и, может быть, удастся получить ответы на вопросы от наших слушателей. Ходыштов, кстати, да, все правильно подсказывает, Ходыштов.
Вам да, слово. Всем, у кого сейчас уже вечер, я поздравляю с наступлением нового месяца, Адар, который должен принести нам только радостные вести, и все будет хорошо. Тема, про которую я сегодня хочу поговорить, она довольно-таки деликатная. И, честно говоря, определенные моменты в еврейской традиции, которые затрагивают вопросы войны и мира, это такие темы, про которые, ну, как бы в общественном пространстве это не очень-то и принято говорить. Потому что это очень-очень сложные вопросы, которые связаны не только с довольно-таки комплексными принципами еврейского закона Аллахи, которые относятся к войне и миру, но и это все очень сильно переплетается с жизненным опытом людей, это сильно переплетается с еврейской этикой, и с политикой, да и со всем угодно. В общем, это очень-очень сложная тема. Я попытаюсь, и я надеюсь, что так и будет, сегодня не затрагивать никакие актуальные проблемы и ситуации, про которые вы все и так все знаете. И, конечно же, я не буду делать никаких выводов, которые касаются современной политической и не только политической обстановки, потому что личную позицию ваших учителей-раввинов вы можете узнать у них лично. Также все взрослые люди и все могут свою собственную позицию по актуальной повестке разработать и понять. Поэтому сегодня я буду говорить про общие вопросы, которые касаются войны и мира в еврейской традиции. И, как говорится, выводы делайте сами. Все понимают. И план сегодняшней внеплановой лекции, извиняюсь за каламбур, будет строиться следующим образом. Мы поговорим отдельно про войну и отдельно про мир. Потому что это два понятия, которые не просто так противопоставляются друг другу. Мы поговорим, какое же отношение нашей традиции Торы и законов к войне и как точно наша традиция понимает вот такое емкое слово, как мир. Что такое для нас мир? Что это точно? Как это точно понять? И моя задача, как я ее вижу сегодня, это раскрыть эти темы таким образом, чтобы когда мы с вами через час будем, или позже, будем использовать эти слова «война и мир», чтобы мы вкладывали в них наше еврейское понимание этих терминов, наше понимание через призму, через очки нашей традиции законов и Торы. И очень поверхностно мы с вами начертим, как говорится, заготовку для обсуждения двух очень интересных тем. Это отношение еврейского закона к международному праву, то есть каков статус в Аллахе, в еврейском законе международного права, международных законов. И тоже буквально по вершкам расчертим основные понятия, вопросы, напишем оглавление к будущей, возможно, дискуссии, к вопросу лояльности евреев к государствам, к странам, где они живут. То есть насколько Тора нам заповедует и насколько четко нам говорят мудрецы быть лояльными к тем странам, где мы живем. Вот это очень глобальные и большие вопросы, но в контексте войны и мира я думаю, что немножко про это нужно все же поговорить. И начнем мы с... не с войны, мы начнем, пожалуй, пожалуй, с мира. Нет, начнем с войны. С войны будет более правильно. Наше отношение к войне, оно, в принципе, наверное, даже не рассматривая наши первоисточники Торы, оно вот как-то, что ли, даже генетически в нас вписано. Мы все не хотим насилия, мы все не хотим войны. И, наверное, если человек желает войны, то это, наверное, не очень здоровое состояние, честно говоря. И очень ёмко вот общечеловеческое отношение к войне выразил один из президентов Соединенных Штатов Америки, лик которого мы можем наблюдать на купюре в $100, Бенджамин Франклин, который сказал: «Никогда не было хорошей войны или плохого мира». Это очень-очень четкий афоризм. И я бы хотел именно с него и начать свою сегодняшнюю презентацию. Это очень нужно не, даже не понять, а прочувствовать, что никогда в истории человеческой не было хорошей войны. Никогда. И, соответственно, никогда не было плохого мира. Любое взаимодействие людей, направленное на сотрудничество и на мир, каким бы слабым оно ни было, всегда является чем-то хорошим для нашей планеты, для разных народов, на разных народов в целом. Да и вообще отношение наше к миру и к идеалу нашей цивилизации, которая должна к этому миру прийти, у всех на слуху. Очень хорошо это выражено в словах пророка Ишаяу, Ишай. Я думаю, эти слова многим известны. Пророк писал: «И рассудит он народы», пророк пророчествует про конец всех дней, конец цивилизации, про времена Машеха. «И рассудит он народы, и даст поучение многим народам, и перекуют они мечи свои на орала, копья свои на садовые ножницы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Так говорит пророк. И это нужно понимать, что наш идеал, вот к этому мы должны стремиться. То есть мир, мир отсутствия конфликта, отсутствия войн, отсутствия споров между людьми и общее учение, общая мораль – это и есть всемирная сверхзадача всего человечества, как это выразил пророк. И еще хочется мне процитировать еще одну известную фразу, известное учение, которое написано в Пиркей Авот, в трактате по учению отцов, которое тоже, я думаю, многим из вас известно. Это что сказал мудрец по имени Гилель. Гилель сказал: «Будь как потомок Аарона, люби мир и стремись к миру, люби все создания и приближай их к Торе». На самом деле, та же самая идея. Мы все стремимся к общей морали, мы все стремимся к любви и к миру, и нам нужно стараться такими быть, всему человечеству нужно такими быть. Это идеал. Так говорит Елель. И тут вроде с этим все понятно. Мир – это очень важно, отсутствие войны – это очень хорошо, но В то же самое время в самой Торе мы находим следующую фразу, которая описывает Всевышнего. Господь – муж войны. Господь – муж войны. Война – это слово «милхама», которое в Торе довольно-таки много раз встречается. И если не брать во внимание нашу традицию и устную интерпретацию стихов Торы, то, наверное, можно было бы подумать, и так некоторые недалекие библейские критики думают, что Тора – это очень милитаристическая книга. Там постоянно какие-то конфликты, постоянно какие-то войны, кто-то с кем-то воюет, вырезаются, уничтожаются целые города. И сами законы, если не знать их контекст, точное применение и комментарий, некоторые законы Торы тоже кажутся довольно-таки, жестокими, что ли. То есть законами не идеального общества, а как будто это законы военного времени. И вот эта фраза «Господь – муж войны», что она означает? Как вообще можно Бога ассоциировать с войной? Наверное, это вопрос, который должен возникать у любого, кто вот этот стих в Торе первый раз или даже не первый раз видит. Как Бога можно ассоциировать с войной и как мы понимаем этот стих? Какое наше отношение к войне? Вот, и про это сейчас более подробно поговорим. Попробуем разобрать две концепции. Концепция номер один. Попробуем ответить на вопрос, можно ли убивать? Очень простой детский вопрос. Одна из 10 заповедей Торы – не убей, не убивай. Убивать нельзя. И в любом обществе, плюс-минус в любом обществе, или, по крайней мере, в любом цивилизованном, современном обществе, убийство – это аморальный поступок, который, да, наверное, в некоторых обществах иногда как-то оправдывается, но все общества, наверное, сходятся в том, что это не идеально, это нехорошо, убивать – это нехорошо. И мы возвращаемся к нашему вопросу. Господь, муж войны, что это все означает? Так можно убивать или нет? И на самом деле, конечно же, у заповеди «не убивай» есть исключения, которые сама Тора нам говорит. Одно из этих исключений, оно же на самом деле не то, что исключение, обыкновенная человеческая логика нам будет диктовать то же самое. Это правило, которое выводится из стихов Торы, которое очень емко постулируется в Талмуде, в трактате Санедрин. Это то, что Тора учит наша традиция, говорят мудрецы в Талмуде. Если кто-то пришел убить тебя, убей его первым. То есть Тора дает право на самозащиту. И даже если эта самозащита будет означать превентивное убийство другого человека. То есть убийство, запрет на убийство, он не абсолютен. У него есть рамки. И вот в такой сложной морально-этической, философской дилемме, как когда кто-то хочет убить тебя, и у тебя у самого есть запрет на убийство, Тора нам дает четкую инструкцию, что в этой ситуации трагедия убийства, конечно, будет, но она в этом случае разрешена. Превентивное убийство для самозащиты разрешено. Конечно же, у этого закона есть очень много условий и принципов, которыми этот закон ограничен. Самый важный, который нужно упомянуть, выучивается из той же истории, из отрывка в книге «Дворим», где сказано следующее. «Если же в поле встретит мужчина девушку обрученную, схватит ее, ляжет с ней, то да умрет мужчина, который лежал с ней один. Девица же не делала ничего, нет на девице греха, ибо это тоже, как человек восстает на ближнего своего, убивает его». Закон, который мы обсуждали до этого. ибо он в поле встретил ее, кричала девица обольщенная, но некому было спасти ее». И вот из этих последних слов некому было спасти ее, мы, мудрецы, и наша традиция выучивает несколько важных принципов. Во-первых, убивать разрешается не только в случае, когда самому человеку грозит смертельная опасность со стороны кого бы то ни было, но и превентивное убийство разрешено для спасения других людей. Но также в Талмуде мудрецы делают очень важную оговорку. Это разрешено, и это может быть использовано только если нету никакого иного способа остановить собственную смерть или смерть от чего-то, от кого-то в отношении другого человека. То есть самозащита дает право на легитимное убийство только если нету больше никакого иного способа сохранить чужую либо свою жизнь. Вот это очень важное правило. И так пишет Рамбам в своих законах. Рамбам пишет, что в случае, если можно спасти жертву, обезвредив нападающего, то, но спасающий этого не сделал, а, соответственно, убил нападающего, то он считается виновным в убийстве. То есть самозащита, она тоже не абсолютна, тоже есть границы, в которых можно защищать себя. И вот таким образом мы увидели с вами несколько правил, несколько принципов о собственной защите. Нужно подумать, осталось нам подумать о том, как эти правила будут работать не на личностном уровне, а на национальном уровне. Имеет ли право группа людей, народ, государство, объединение людей защищаться, убивать других для самозащиты или нападать на других превентивно для своей собственной защиты? Как это работает? И на самом деле ответ очень простой. Если это правило работает в отношении одного человека, индивида, то тем более, и пользуясь правилами логики, оно должно работать в отношении множества людей. Отдельное морально-этическое обсуждение – это в основном, конечно, теоретическое обсуждение и дилемма. Это стоимость жизни человека, то есть как мы оцениваем, какая жизнь скольких людей ценнее, чем другой группы людей. То есть сколько стоит, грубо говоря, человеческая жизнь, это очень сложная тема. Это как-нибудь, конечно, в другой раз про это я тоже расскажу. Но традиция нам наша говорит, что вот этот принцип самозащиты, он же работает и на национальном уровне. И поэтому к месту привести тоже очень известную фразу из книги царя Шломо «Кохелет», где царь Шломо говорит: «Всему свое время и свой срок всякой вещи под небесами». Третья глава в книге «Кохелет» посвящена именно этому, что всему свое время, время любить, время ненавидеть, время войне и время миру. Вот. Получается, что мудрейший из людей, царь Шломо, говорит, и сейчас мы переходим уже к более вот таким глобальным вопросам, говорит, что есть время для разрешенной войны. То есть не просто человек сам себя может защищать, а если мы говорим про государство, про страны, то есть время для войны, есть время мира. Значит, есть такая ситуация под небесами, есть такая ситуация на нашей земле, что война может быть разрешена. И нам осталось подумать, как, когда, как, каким образом война может быть разрешена и легитимна. Какие правила вообще для этого есть? Когда вот эти слова мудрейшего из людей, царя Шломо, являются кошерным описанием действительности? То есть когда время войны, когда война может быть кошерна? И с вот этим попытаемся сейчас разобраться. Это... Мы входим сейчас, пытаясь ответить на этот вопрос, мы входим в совершенно иную область еврейской мысли, закона и философии. И она же пересекается очень часто с общепринятой моралью и этикой. Есть такой термин не только в современной, в древней мысли, которая называется «справедливая война». То есть многие мыслители на протяжении всей человеческой истории размышляли вот над этим вопросом. То есть все понимали, все люди всегда понимали, что убивать других плохо. Но, как говорится, ситуации разные бывают. И поэтому люди сами для себя начали объяснять, когда же убийство других, когда же война может быть справедливой, когда она может быть разрешенной и приемлемой для нашей какой-то общей человеческой морали. И нужно сказать, что вот эта мысль о справедливой войне, она развивалась. И то, что человеческие мыслители называли справедливой войной 2500 лет назад, и то, что сейчас современные философы называют справедливой войной, это совершенно разные вещи. То есть, не знаю, 27 веков назад или больше какой-нибудь греческий философ мог писать, что справедливая война – это когда... Царь-государь решает расширить свое царство, решает приобрести рабов, и он идет и нападает на кого-то, завоевывает чужие территории, набирает себе рабов. И это справедливо, это честно. Так думали 25 веков назад, условно говоря. В наше время, конечно же, никто так не думает. Всем понятно, что вот так просто на кого-то напасть... поработить, убить и разрушить чужие города, это не может являться справедливой войной. То есть мораль имеет этика, и мораль общечеловеческая имеет какое-то развитие. Но мы верим, что принципы морали, которые нам даны в Торе, они... незыблемы, они не менялись. Они, эти принципы, которые Всевышний нам дал на горе Синай через Муше и которые передавались из поколения в поколение, они работают в любое время, в любых обществах и при любых обстоятельствах. И поэтому чрезвычайно важно ответить на вопрос по Торе, какая война является справедливой, как мы определим, что такое справедливая война. И ответ, на самом деле, очень лаконично написан в комментарии Торы Раши, Рабейну Шлома Ицхаки, который является самым, наверное, важным комментатором Торы. И Раши, объясняя вот этот стих, который мы с вами несколько десятков, 10 минут назад не могли понять, «Господь муж войны», как Бога можно ассоциировать с войной, что этот стих означает, Раши объясняет, Раши отвечает на наш вопрос, как это понять, как Бог может ассоциироваться с войной, война – это плохо, что это значит. Раши отвечает на наш вопрос, сразу дает нам ответ – Господь муж войны означает, что Всевышний хозяин войн. То есть, что это значит? Это значит, что только Всевышний определяет, когда может быть война, и какая война является справедливой и легитимной, и какая война может быть. То есть то, что царь Шломо говорил, время войны, время мира, только Всевышний определяет, когда вот это самое время, время войны. И тут мы сейчас сталкиваемся с вами вот в этом моменте на довольно-таки сложную штуку. Потому что то, как отвечает Тора на этот вопрос, когда война является справедливой, вот что за те знания, которые Всевышний дал нам для определения справедливой войны, они вот эти принципы в основном имеют, скажем так, внутреннее использование. То есть в Торе действительно и в законах наших проработаны четкие правила, как кошерно нужно воевать, и как война может быть правильной и справедливой. И это в первую очередь то, что я вам говорил до этого. Война, это, она может быть справедливой, если человек защищает себя, защищает свою жизнь и защищает людей вокруг от кого-то. Тогда вот такая война, она справедлива. Либо это может быть война, которая была заповедана самим Богом. Например, на самом деле только один раз в истории такое было. Это война за захват земли Кнаан, земли Израиля, после 40-летнего странства евреев по пустыне, когда они должны были заселить обещанную им Богом землю Израиля. Вот такая война может быть справедливой, потому что ее сам Бог заповедовал. Вот. И, то есть вот эти, и это все четко в еврейских законах определены. То есть, условно, евреи живут в Израиле, на них кто-то нападает. В еврейском законе есть четкое определение, как нужно вести войну в этой ситуации. Тора говорит, нельзя при осаде городов разрушать плодовые деревья. То есть, не знаю, в наше время это можно было бы назвать гражданской инфраструктурой и так далее, какие-то другие принципы. Но все это имеет, скажем так, внутреннее использование. Это относится к евреям и к земле Израиля. Что же касается всего остального мира, то это большой вопрос, какие принципы там работают, когда в остальном мире война является справедливой. И скажу я вам так, эта тема такая сложная, потому что мало кто из раввинов как древности, так и современности про это пишет, потому что не было до последнего времени никогда общечеловеческого обсуждения вот этого концепта справедливой войны. Как бы все люди жили по своим каким-то принципам, которые они понимали. Каждое царство, государство в свое время руководствовало своими собственными интересами и своими собственными правилами морали, которые они написали. И, наверное, только в 20 веке возникла очевидная нужда создать вот какие-то общие принципы справедливой войны. И поэтому раввины просто еще не успели эту тему, скажем так, хорошенечко разработать. Поэтому очень мало про это написано, но все равно что-то, какие-то определенные вещи можно найти в наших источниках. Например, в своих вопросах и ответах в книге «Шелот от Шивот» раввин Моше Суфер, Моше Шрайбер из Братиславы Хатам Суфер пишет или постулирует следующее. Он говорит, что неевреи не уполномочены принципами Торы захватывать землю. Раши объясняет, что возможность захватывать земли есть только у еврейского народа. Хатам Суфер довольно-таки категоричен в этом вопросе. То есть он считает, что справедливая война для неевреев может быть только в вопросе собственной защиты, защиты собственных земель. Но захватывать чужие земли такой в морально-этической опции у неевреев нет. То есть это не предусмотрено Торой. Соответственно, для евреев это было предусмотрено один раз в истории для захвата земли Израиля при огромном количестве различных условий, которые должны были быть выполнены. Это наличие пророка, наличие еврейского царя и так далее. Вот. Для неевреев такой опции просто нет. То есть защищать себя можно, и до этого мы говорили, что если на личном уровне это работает, человек может сам себя защищать, то на национальном уровне это должно работать по принципу «тем более». Вот. Но вот захватывать нельзя. И еще важно, что еще важно упомянуть, важно упомянуть принцип, который является на самом деле не просто принципом, а одной из так называемых заповедей Ноаха, заповеди сыновей Ноаха. То есть это семь принципов, по которым должно жить все человечество. Все человечество. Семь основных заповедей. И одну из этих заповедей Рамбам, Маймонид, в своем кодексе законов формулирует следующим образом. Неевреи обязаны создать судебную и исполнительную власть во всех местах, чтобы судить по шести законам и предупреждать народ об их нарушениях, то есть следить за соблюдением шести остальных нахидских так называемых законов. Вот. И какой из этого можно сделать вывод? Что, наверное, должны существовать какие-то общие законы, которые будут определять, по каким правилам, по каким принципам должна вестись справедливая война, война для защиты себя. И такие правила международные на самом деле и были, наверное, придуманы. Вообще этот закон Рамбама, он общий, он не, конечно, только про войну, но тоже можно его использовать и в этом контексте. Так вот эти законы, они только в 20 веке, на самом деле, были разработаны, международные правила ведения военных действий и так далее. И это, если мы так задумаемся, то это большое достижение человечества, что человечество пришло к таким принципам. Но, конечно же, мы понимаем, что, наверное, это не идеал, потому что все-таки мы видим, что, к сожалению, так не работает. Войны ведутся не только для защиты себя, наверное, не часто, а практически всегда. При ведении войны есть какие-то другие интересы воюющих сторон, которыми они руководствуются. И это нашей Торой, конечно же, не поддерживается. Войны в идеале не должно быть. И сейчас можно было бы сразу поговорить про статус международного права, но давайте все-таки поговорим про мир. Мы поговорили про войну, затронули несколько принципов, самый главный из которых, что правила ведения справедливой войны должны быть определены Богом, так мы верим. И для еврейского народа это свои правила, которые прописаны, написаны в Торе и объяснены еврейскими мудрецами. Для неевреев это немножко другие правила. Например, как считают многие раввины, захватническая война для неевреев вообще не может быть опцией, какой бы то ни было, только для защиты. Разрешена ли превентивная защита? Тоже хороший вопрос для неевреев. Вот, можно про это подумать. Теперь поговорим про мир. Про мир. Мир на иврите – это слово, которое не просто важное, но которым мы на самом-то деле приветствуем друг друга. Это слово «шалом». Слово «шалом». Мы приветствуем друг друга словом «шалом». Мы встречаем шаббат этим словом, желая друг другу шаббат шалом. И на самом деле в законах, даже в наших, даже сказано, что этим словом нельзя приветствовать друг друга в ритуально нечистом месте. Почему? Потому что это слово «шалом» — это одно из имен Бога. И нельзя произносить имя Бога в ритуально нечистом месте. То есть «шалом» — это не просто очень красивый принцип мира и так далее. Это очень важная вещь. Мы этим словом приветствуем друг друга. Это имя Бога, вот. Но нужно понять, что такое мир, что такое война. В принципе-то всем ясно, что такое справедливая война. Это сложнее определить. Но что такое мир? Что такое мир? Само вот это слово «шалом», которое обозначает мир, его корнем являются три ивритские буквы «шин», «ламет» и «мем». И эти три ивритские буквы формируют другое слово ивритское, которое обозначает целостность, что-то целое, полноценное. И, конечно же, еврейский святой язык построен таким образом, что одно слово показывает суть другого слова, и узнав корень слова, можно понять, в чем, собственно, то есть сами буквы языка нам сообщают, что эти слова обозначают на самом деле. Вот. И из корня, вот трехбуквенного корня слова «шалом» — «мир», мы можем попытаться понять, что же такое для нас мир, что такое мир. И ответ, на самом деле, он следующий. Я когда-то давно слышал эту идею от одного из своих учителей, и он мне говорил, что эта идея, она ключевая. То есть это идея, которая лежит в основе всей нашей традиции. Это суперважная идея. И это идея, которая объясняет практически все человеческие взаимоотношения и конфликты. И идея такая. Откуда возникают любые человеческие конфликты? Почему люди начинают конфликтовать? Почему один человек обижается на другого? И в результате обиды очень часто возникает конфликт. Ответ такой. Люди обижаются на другого, и в результате чего возникает конфликт, потому что они мнимо думают, что у них что-то забрали, что нарушена их собственная целостность. И когда человек думает, что у него что-то забрали, что его целостность нарушена, он пытается эту целостность восстановить. Вот. И результатом вот этой попытки восстановить свою целостность и возникает конфликт. Возникает он тогда, когда его целостность мнимо нарушена. Он думает, что у него забрали, он думает, что ему кто-то что-то навредил, хотя в большинстве, в 99% случаев, это самообман. Человек сам себе придумал, что ему кто-то что-то плохое сделал. Приведу пример, как это работает. Пример очень такой нетривиальный, простой, но он, я думаю, что ярко покажет этот принцип. Например, у человека сегодня день рождения, и он ждет, что его сейчас будут все поздравлять. И он ждет, что его лучший друг или не лучший друг, или его знакомый обязательно ему позвонит, ему напишет и поздравит его с днем рождения. Но вот этот близкий друг ему его с днем рождения не поздравляет. И человек сам себе придумал, что у него что-то забрали. Ему его должны были поздравить, но его не поздравили, и у него отняли вот эту радость от поздравления. У него оторвали кусок, чего на самом деле в реальности не было, потому что человек сам себе придумал такую реальность, в которой кто-то ему что-то должен был сделать, хотя никто никому ничего не должен. И в результате этого может родиться конфликт. Вот. Человек может запомнить это, что его друг его с днем рождения не поздравил. Негативные эмоции, семена вот этой негативной эмоции дадут, прорастут в сознании, в памяти. И это в будущем или даже сразу может привести к конфликту. То есть конфликты возникают, когда нарушена целостность, либо когда человек думает, что целостность его нарушено, что у него что-то забрали, что ему что-то не сделали, что должны были, что человеку не оказали почет, которого он заслуживает, хотя, может быть, он и не заслуживает, что человеку не дали, не сказали, не туда посмотрели и так далее. И таким образом конфликт, война, противостояние – это отсутствие целостности, это отсутствие вот этого хрупкого-хрупкого баланса, который должен быть во всем в этом мире. Как только нарушается баланс, сразу же возникают проблемы. И мы видим в, скажем так, физическом мире, что это так работает. Что-то, что не сбалансировано, оно несбалансированные колеса, и вот эта машина едет, у нее колеса разные, разного диаметра, и в итоге она разваливается и своими запчастями разрушает все вокруг. Вот именно так часто и происходит. Отсутствие баланса, есть война, отсутствие целостности. И к вот этому балансу, к целостности, как физической, так и духовной, мы должны стремиться. И в этом плане война намного легче, чем мир. Очень легко придумать мнимый конфликт и начать его. Намного сложнее построить баланс. И не просто построить его, баланс, целостность, а поддерживать его существование. Это вот поэтому я вот эту картинку выбрал. Можно этому научиться или посмотреть собственными глазами, как это работает. Этот хрупкий баланс. Но ценность мира, ценность этого баланса и ценность отсутствия войны, она в Торе имеет наивысший приоритет. То есть приоритет с двумя знаками плюс. Как объясняется в Талмуде, написано в трактате Баомиция, в Ешиве Раби Шмуэля учили: велико значение мира, ибо ради него Всевышний отодвинул правду, как сказано, Сара внутренне смеялась. Это относится к истории обещания Саре о рождении у нее сына. И сейчас, к сожалению, нету времени про эту замечательную историю больше рассказать. Похожий принцип мы находим в Торе с законом о суте и с повелением приготовить вот тот самый напиток, который должен восстановить баланс и мир в семье, воду, которая сута, женщина, которую муж подозревает в измене, выпивает, куда примешивается пергамент, на котором было написано имя Бога. То есть и устная Тора нам говорит, наша традиция, что стремление к миру это настолько важная вещь, что какие-то другие, скажем так, не настолько важные моральные принципы могут быть отодвинуты, или законы, принципы закона, отодвинуты для приобретения этого мира. Мир и баланс – это идеал всего человечества, это идеал того, к чему мы все стремимся. И поэтому это очень важно. Поэтому это очень важно. Еще у нас осталось какое-то короткое время. Я бы хотел с вами еще поговорить очень быстро про две очень интересные темы. Это международное право, отношение к международному праву Аллахи и к лояльности к стране, где живет человек. Если вот в международном праве война не запрещена, и есть даже особые правила ведения войны, то, что я до этого говорил, принципы справедливой войны, это целая наука. И что-то похожее мы можем найти и у наших комментаторов Торы. Например, Нециф в своем комментарии Эми Кадавар пишет следующее. От руки брата, это обсуждается запрет убийства, Нециф объясняет эти слова, эту заповедь следующим образом, что убийство – одна из 10 заповедей, сформулировано таким образом, что там есть слова от руки брата, вот почему. Мы это объясняем так. Когда человек наказывается за убийство, когда он должен был действовать с братской любовью. То есть убийство, оно абсолютно нелегитимно, абсолютно плохо в мирное время. В обычное время нету никакого оправдания убийства. В отличие от военного времени, времени ненависти и времени убийства, за это не наказывают, ибо так был создан мир, как до этого мы цитировали царя Шломо в книге Коэлет «Время войны и время мира». Правила. И если уже война есть, то как бы с этим ничего не поделаешь. Вот. И мировое сообщество разработало правила, какой же у них статус. И тут общего мнения у наших мудрецов нет. Есть раввины, которые говорят, что каждый народ имеет право на создание собственной правовой системы, разрабатывание собственных законов, которые будут определены 6 заповедями Ноаха. Вот, есть раввины, которые считают так. То есть у каждого есть, все как бы должны исполнять 7 заповедей Ноаха, но в том, что касается последней заповеди, создать систему законодательства и правила, у каждого народа есть быть никакой общей правовой системе, которая будет обязывать всех. Другие же раввины говорят, что по принципу Дина де Малхус Адина закон государства есть закон. Закон обязывает всех граждан страны, где они живут, соблюдать его. И если это верно по отношению к какой-то определенной стране, то это будет верно и по отношению к общему глобальному миру. То есть если большинство стран или какая-то группа стран соберется и разработают какие-то общие законы, то они станут обязательными для всех. Вот. И это мы сейчас не будем более подробно это все обсуждать, но просто я хотел показать вам, что это очень-очень сложная тема. Это не просто международное право, правила ведения справедливой войны и отношение к этому всему Аллахи, еврейского закона. И еще пару слов хотелось бы мне сказать про принципы лояльности страны, где мы живем. И тут хотелось бы мне прочитать то, что пишет пророк Ирмияу. «Так сказал Господь, вот Бог Израиля, всем изгнанникам, которых я изгнал из Иерушалайма в Бавель. Пророк говорит от имени Бога изгнанникам еврейским в Вавилоне. Стройте дома, селитесь в них, сажайте сады, ешьте плоды их. Берите себе жен и рожайте сыновей и дочерей, и берите жен сыновья вашим, и дочерей своих выдавайте замуж. И пусть рожают они сыновей и дочерей, и размножайтесь там, и не убавляйтесь. И просите мира для того города, в который я изгнал вас, и молитесь за него Господу, ибо при его благополучии и вы будете благополучны». Пророк говорит, просто представьте себе контекст этих слов. Еврейские изгнанники находятся во вражеской стране, куда их угнали в рабство в Вавилоне, и пророк Ирмияу говорит: молитесь о благополучии той страны, где вы живете. Просите мира для того города, в который я изгнал вас. Представьте, то есть, по-простому говоря, нужно молиться за ту страну, где мы живем. И где ж большая может быть лояльность, чем молиться за ту страну, где мы живем. Вот. И еще добавив к этому, в Перке Авот написана знаменитая фраза: «Молись о благополучии державы, где ты живешь, ведь если бы не страх наказания, люди глотали бы друг друга живьем». Власть лучше, чем анархия, поэтому нам нужно уважать власти и страны, где мы живем, быть лояльны к ним. Но как это работает? Насколько нужно быть лояльным к той стране? Я сейчас не говорю про Израиль, я сейчас говорю про страны изгнания, где живут евреи. Насколько нужно быть лояльной? Всегда ли нужно молиться за и благополучие страны, где человек? Всегда ли можно где человек живет, нужно ли сражаться за ту страну, рисковать своей жизнью, где живет человек. Это очень-очень сложные вопросы, и ответов на них я не имею права давать. Это очень деликатно. Но что я хотел сказать, это следующее, что многие комментаторы говорят, что молиться о благополучии страны, где мы живем, не означает молиться за вот конкретно власть и молиться за саму страну. Мы молимся именно о благополучии и о мире в той стране, где мы живем. Потому что если есть благополучие и мир, то тогда и власть будет хорошая, и все будет хорошо. Мы молимся, во многих синагогах есть молитва за страну, где живет человек. И очень важно, что, читая эту молитву, мы как бы говорим, что мы не говорим, что мы лояльны к той стране, к власти и ко всем их делам, которые они делают, в которые мы живем. Хотя это тоже может быть определенным, как говорится, месседжем. Но мы в первую очередь говорим, что зачем эта молитва есть? Что мы утверждаем, что все в руках Бога. И мы своей молитвой хотим создать в месте, где мы живем, состояние благополучия и мира. И это наше основное желание. Вот. И да, мне очень сложно выбирать слова, когда я говорю про вот эту последнюю идею, которую я хотел с вами поделиться, но, как говорится, кто понял, тот понял. И раз мы проговорили про молитву, и у нас еще есть пару минут. И я думаю, что вы все знаете, какая сейчас вообще обстановка именно в вопросе войны и мира. Я бы хотел 4-5 минут, которые у нас еще есть, посвятить именно молитве за мир. Ведь это то, что мы можем сделать. Тору мы получили, я надеюсь. Что-то новое узнали. Таким образом, улучшили этот мир, и я надеюсь, что в заслугу нашего изучения Торы Всевышний пошлет мир там, где он нужен. И я думаю, что нам осталось еще помолиться. Я слышал, что как раз сейчас во многих местах в мире проводятся, во многих общинах проводятся общественные молитвы за мир там, где он нужен. Вот, и поэтому я подумал, что будет хорошо, если мы тоже немножко с вами помолимся. Я сейчас выведу на экран текст, который мы можем с вами сейчас вместе прочитать. И я надеюсь, что в заслугу этой молитвы будет мир. Вначале мы прочитаем с вами 130-й псалом «Теилим». Шир малос мимамаким красиха адыной, адыной шму беколи тязнеха кашовос леколь тахнуной. Има войнос тишморьо адыной миямот, кимхо слихо леман тивре. Квися адыной кивса навши, ули дворо йохалци. Навши ладыной ми шомрим лабокер, шомрим лабокер. Яхел Исраэль эль адыной, ким адыной ахэсет, вербе имо федус. Вэгу ивде эт Исраэль миколь авой носов. Еще прочитаем Теилим, Псалом 20. Ламнацеях мизмор ледовит, янхо адыной байом цоро, исагевхо шем элхи якогов. Ишлах изрехо, микойдешу, мицион исодехо, искор кольмену хасехо, вайласехо, едешену село, итен лехо, кильбовехо, веколь ацойсхо емале, нерану бишосехо. Увешем Элохейну нигдоль, умале адыной кольмишолосехо, ато йодати киоши адыной мишихо, янею мишмей кочой, мигворос ешо емено, Эле берехе ве эле басуси ва нахну бешем адыной элхину наскир. Хема кару ве нафолу ва нахну камну бнисодот адыной хошия амелхянину пьем корейну. Ахейну коль бейс Исраэль, коль несунем бацару вашивьо, аум дзим бен байом увен байабаша моком ирахам алеем, йоцем мецоро, эрвоху мафелл ойр, умишибут лигюла, ашта баагалу визман корив, веноймар, амен. И прочитаем еще сейчас с вами на русском языке, я думаю, прочитаем это, молитву за мир, которую составил Раби Натан из Бреслава. Да будет воля Твоя, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, чтобы устранил Ты войны и кровопролитие из мира, и приведи на этот свет мир великий и чудесный, и не поднимет больше народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать, а только поймут и узнают все населяющие землю истинную правду, что пришли мы в этот мир не ради ссор и распри, не дай Бог, и не ради ненависти, зависти, неприязни, кровопролития, не дай Бог, а пришли мы в мир только для того, чтобы найти и познать себя, благословенного во веки. И пусть исполнится то, что написано, и водворю мир в стране, и когда ляжете, то не будет тревожащего. И изведу лютых зверей страны, и меч не пройдет по стране вашей.